მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Президенты в нашей жизни. Разговоры с Цветковым. Нью-Йоркский альманах. Гидеон Кремер, лауреат «Империале». 125 лет Лили Брик. Сегодня, накануне выборов, я должен признаться, что, добравшись до страны с настоящими выборами, я не пропускал случая проголосовать, с трудом дождавшись, пока Америка наградила меня этим правом. Зная, как жить без него, я по-прежнему дорожу им, и мне трудно понять тех моих друзей и знакомых, кто не пользуется привилегией, отсутствие которой мешало нам всем жить на родине. «Идиоты», — говорю я. И тут же, пока не обиделись, тороплюсь напомнить, что древние греки так называли соотечественников, избегающих общественной жизни, попросту говоря, не участвующих в выборах. По сути, сам возражают мне, в Америке более 100 миллионов избирателей, что может изменить твой голос? Может быть, не позволяя себя сбить, для страны и ничего, но для меня он меняет все. Голосуя, мы приобретаем входной билет в политику. Теперь не только она становится нашим делом, но и мы ее. Я знаю, что это почему-то не все верят, но исход американских выборов зависит только от меня. Лишь мы, рядовые избиратели, решаем, кто будет президентом. Ни ЦРУ, ни Пентагон, ни Белый дом, ни власть, ни деньги, ни сионские мудрецы не могут изменить этого фундаментального факта. Собственно, это обстоятельство и делает американскую политику хаотичной и непредсказуемой. Никто никогда не знает наверняка, кто именно победит на выборах. Поскольку выборы неизбежно преподносят сюрпризы, они стали, я бы сказал, любимым спортом Америки. Нет другой демократической страны, где бы жителям так часто приходилось голосовать. Но не верьте, если вам на это жалуются. В Америке любят свою политику, даже когда ее поносят. Сужу по себе. Мне предстоит жить в США при 8-м президенте. Но за 40 лет я привык к високосному безумству и полюбил его. Ведь выборы не исчерпываются выбором. Помимо очевидной, они играют и другие роли. Процедура выборов напоминает вскрытие консервной банки, причем без этикетки. Такие хранились у моего школьного приятеля. Когда его запасливых родителей не было дома, мы, устраивая пиры во время прогуленных уроков, вскрывали банки наугад, чтобы обнаружить в одних красную икру, а в других – баклажанную. Орудуя консервным ножом пресса, выборы снимают перетертую за 4 года крышку и проветривают содержимое. Это неаппетитная, но необходимая из гигиенических соображений операция. Выборы делают рентгеновский снимок общества в целом и его наиболее заметных представителей в частности. О себе мы узнаем много, но же о кандидатах все, не исключая подноготной. Жестокое искусство насильного стриптиза – узаконенная традиция проверки претендента на вшивость. Поэтому пока одни лицемерно жалуются на бесцеремонность политической борьбы, другие науськивают соперников, считая, что в Белом доме победителю все равно придется труднее, чем по пути к нему. Все это – спортивный темперамент демократии, усилия разгребателей грязи и глубинная фотография страны позволяет представить Америку такой, какой она сегодня видится каждому избирателю, например, мне. Не смея говорить за всех, не прикидываясь экспертом, не зная нюансов, мы с моим сегодняшним собеседником, поэтом и публицистом Алексеем Цветковым, подходим для такой беседы лишь тем, что не слишком отличаемся от остальных избирателей Америки. Алексей, наш сегодняшний разговор выйдет в эфир в понедельник, за день до праздника американской демократии. которым, конечно, бесспорно являются выборы президента. И сегодня я предлагаю нашу беседу построить таким меланхолически-ностальгическим образом, потому что мы с вами живем в Америке давно. Трудно поверить, но в следующем году будет 40 лет, как я живу в Америке. И вы тоже, по-моему, да?
Уже было.
Целая жизнь. За это время 6 президентов сменилось в нашей жизни. Завтра мы пойдем выбирать 7-го. И никогда в жизни я не пропускал выборы, потому что это и называется свобода выбирать себе правительство. Но сегодня я хотел вспомнить о том, как мы выбирали президента. Что значит выборы в вашей жизни?
Я прилетел в Америку в 1975 году. И это было как раз уже полным ходом шла кампания, в результате которой был избран президент Картер. И вот я, так сказать, присматривался. Ну, что у меня? Я помню Сан-Франциско. Вот такой крошечный черно-белый телевизор, к которому я сидел прикипев, то есть люди где-то там выпивали, радовались, а я смотрел, как прокляты вот эти вот два съезда, республиканский и демократический. На меня это абсолютно завораживало.
Почему?
Ну, люди, которые выбирают президента, причем не просто выбирают, у них это праздник, они одеты в смешные костюмы, они свистят свистелки, жужжат жужжалки там, они проводят разные демонстрации. Ну, там кое-что я читал до этого, но это у меня на глазах. Ты сидишь сейчас, и ты не знаешь, кто будет избран президентом.
Ой, вы знаете, это да. Для меня до сих пор самое главное в американских выборах, то, что это выборы. То, что в России труднее всего дается нашим соотечественникам понять, это то, что никто не знает, кто будет президентом. Они все уверены, что где-то кто-то договаривается. Вот есть такая темная комната, где суют большие деньги, и поэтому можно выбрать того, кого надо. И никто не может понять, что никто не знает, кто будет президентом. Когда мы издавали «Новый американец», мы брали интервью у Гэллопа. Институт Гэллопа – это такая очень известная компания, которая проводит социологические опросы. И у нее есть начальник Гэллоп, это моя фамилия. И мы его спросили, а вы знаете, кто будет президент? Он говорит, нет.
А вы знаете, кстати, что Гэллоп отказался делать прогнозы? У них после провала в прошлую президентскую кампанию, они просто порвали на себе волосы и сказали, что больше они президентскими опросами не занимаются. По-моему, и нет. Я сейчас не помню, чьи опросы читаю, но Гэллопа там нет.
Но меня поразило то, что насколько же непредсказуема политическая жизнь. Она стихийна. Есть в этом какой-то вот действительно природный эффект, который сильно отличается от всего, что мы знали о политике. По-моему, это как раз и создает вот эти свободы.
Чересчур укачивает, я бы сказал.
Да, это тоже верно. Но никто вам не обещал, что демократия будет успокаивать нервы. Она когда такой не была. Вы помните, кто убил Сократа? Демократия. Так что это всегда риск. Но когда вы выбираете президента, как вы это делаете? Что вы выбираете? Партию или личность?
Прямо партию я, может быть, никогда не выбирал, хотя предпочтения у меня были. С тех пор, как я, так сказать, голосую, я был зарегистрирован, по крайней мере, первые годы независимым. Но голосовал в основном больше за республиканцев, потому что мне тогда казалось, что они, так сказать, лучше понимали нашего брата-эмигранта из Советского Союза и коммунистическую опасность. В конце концов, все упирается в личность, потому что у этих людей вся их биография, как они восходили к этим вершинам. Никто идеологии как таковой не представляет, потому что все меняется в ходе кампании, меняется политическая ситуация, как она изменилась тысячу раз за вот эти 40 лет. И, кроме того, меняется адресная часть электората. Допустим, поначалу, как во время первичных выборов, все разговаривают со своим экстремальным флангом. Республиканцы с правым, демократы с левым. А потом ему надо быстро бежать к центру. Правда, эта кампания немножко отличалась, но она вообще была нестандартная.
А вы жалеете о чем-нибудь? Есть у вас ошибки выбора, о которых вы раскаиваетесь?
Да, конечно, жалею, потому что это была ошибка, которая несовершенная была. Так что...
Ну, расскажите о своем грехе.
Я хотел голосовать за Джорджа Буша-младшего. По крайней мере, в первый раз. Я был не один такой, я сейчас объясню, почему. А спасло меня то, что это было крайне сложно, я уже довольно долго жил за границей. Вот я, в отличие от вас, пропускал президентские выборы. Мы голосуем по штатам. Нельзя голосовать просто в американских выборах. Ты должен голосовать в своем родном штате Нью-Йорк, значит, тебе нужен открепительный талон оттуда. И вот эта вот переписка еще до хорошего развития интернета, я пометался и решил, что не буду.
Ну, знаете, это не оправдание. У меня знакомые украинцы в Нью-Йорке, когда дело идет об украинских выборах, то все они стоят в очереди чуть ли не ночами, чтобы проголосовать. То есть это серьезное дело.
Ты не можешь, ты не американец, ты нью-йоркец. Тебе надо получить открепительный талон, ты не можешь просто предъявить паспорт за границей. Вы не голосовали, а я пытался. То есть это очень сложно. Это не так, как во всех остальных.
Ну, хорошо, что во всяком случае
не
взяли грех на душу.
Но тогда ведь он же, как этот дудочник гамельнский, он вел за собой очень многих людей, потому что, ну, уж больно была убедительная версия, да, и Колин Пауэлл выступал, госсекретарь, и только потом мы поняли, что, в общем, я знаю весьма авторитетных людей, журналистов, которые сказали, что да, хорошо, справедливо, надо пойти и свергнуть этого Саддама. Люди-то такие левоцентристские, которые потом рвали на себе одежды. И, кстати, многие неоконсерваторы тоже рвали на себе рубаху и говорили, что он нас обманул, что мы этого не хотели. А вы о чем жалеете?
Ой, вы знаете, я наделал немало глупостей в своей карьере избирателя, и я раскаиваюсь достаточно глубоко. Я недооценил, например, Рейгана. И мне казалось, что Рейган – это такой ковбой, рубаха-парень, и он представляет опасность для политики разрядки, как тогда говорили. И это была просто глупость с моей стороны, и я глубоко раскаиваюсь в том, что я не голосовал за Рейгана, потому что только задним числом я понял правоту Рейгана. Дело в том, что в наше время, в те времена, мы все говорили об оттенках коммунизма. Все время считалось, что ну вот должны прийти вот не то чтобы совсем уже свергли коммунизм, а такой вроде дубчика. Вот что это должно быть такой мягкий вариант коммунизма, коммунизм с человеческим лицом. Для нас это было все естественно и понятно, потому что мы выросли в Советском Союзе, где только об этом и говорили, кто левее, кто правее. Но для Рейгана это было совершенно неинтересно. Для него все коммунисты были неправы. Это была империя зла, и это он сказал. И только задним числом я понял, каким образом он повлиял на развитие российских дел, потому что именно Рейган спровоцировал перестройку. Дело в том, что, объявив «Звездные войны», он втянул Россию, Советский Союз, в новый виток гонки вооружений, который она не могла себе позволить. Именно поэтому появился Горбачев, потому что Советский Союз был разорен Рейганом. Когда Рейгану сказали, говорит, вы знаете, как дорого стоят «Звездные войны»? Он сказал же, хорошо, чем дороже, тем лучше, потому что мы себе это можем позволить, а они нет.
Это одна из версий, но, по крайней мере, это один из факторов точно.
Вот, не всякого сомнения. Да. Я этого не понимал, в чем я глубоко раскаиваюсь. А в последнее время я никогда не голосовал за республиканцев. Я думаю, что это чисто инстинктивно, потому что я еще когда школьником был, выборы в Америке меня интересовали гораздо больше, чем выборы в России, потому что их не было. И все мы с друзьями все время горячо обсуждали, за кого надо голосовать, за демократов, за республиканцев. А нам казалось, что демократы, ну, они такие левые. Они, в общем, Битлз. И вот мы так их путали немножко. Именно поэтому я приехал в Америку с довольно дикими заблуждениями. Я считал, что демократы – это Битлз. Я считал, что каждый американец – это Хемингуэй, кроме тех, которые Фолкнер. И в такую Америку я приехал, и в такой Америке я довольно долго жил. И сейчас я уже вижу, что все не так просто. И я, например, жалею, что я не голосовал за Маккейна, потому что Маккейн – человек, который хорошо знает, что такое холодная война, и оказалось, что это знание о холодной войне чрезвычайно важны в нынешней ситуации. Ну, тогда мы, конечно, этого не видели и не знали. Это говорит о том, что как трудно предсказать что-нибудь в политике. Когда Ромни сказал, что главная опасность для Америки представляет Россия, над ним смеялись все. Теперь бы вряд ли стали смеяться по этому поводу. И поэтому каждый раз, когда я иду на выборы, я немножко трушу, потому что мне все время кажется, что что-то я не так делаю. Я голосовал за Обаму, чего мне не могут простить до сих пор многие мои русские друзья.
Я голосовал в Вашингтоне тогда. И после того, как вот стало понятно, кто победил, началась вот такая бесконечная, собственно, вечеринка и гуляние народное, которое длилось всю ночь. Город просто ликовал. Все ходили веселые и пьяные, отовсюду неслась музыка. Вот такой был праздник. Я, кстати, не помню это после других выборов. If you want real happiness, well, that's the job I do best. Vote for me, vote for me, vote for me, I'll vote for you. I'll raise the standard of love and romance. If you will only just give me a chance, it'll be fun making two parties one. Wait and see.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговор с Витковым, который ведем накануне президентских выборов в США.
Алексей, президент, с которым нам предстоит прожить 4 или 8 лет, бесспорно влияет на стиль жизни. Вот как за эти 40 с лишним лет президенты определяли стиль Америки?
Единственное, что я помню, это, пожалуй, ну вот то, что ярко запечатлелось на моей памяти, это первый срок Рейгана, когда действительно было такое чувство, что как-то люди воспрянули. Я, в отличие от вас, кстати, голосовал за него во второй срок. Это был первый президент, за который я мог голосовать. Он располагал, ну, если не к оптимизму, то к улыбке. Вот этот стиль, он все-таки был актер, да, это ему очень пригодилось.
Кроме всего прочего, он прекрасно рассказывал анекдоты, причем русские анекдоты, как бы.
Русские тоже, да, в том числе, да. Чему-то я был обижен на Джорджа Буша, я не помню. Я проголосовал за либертарианца. Хотя я имел симпатии, и сейчас какие-то имею, в общем, к либертарианцам. Но это был человек, который задним умом, я теперь понимаю, что я бы за него не проголосовал. Рон Пол, который отец нынешнего сенатора Ранда Пола и бывший кандидат уже в президенты. Ну, какой-то душок расизма от него исходит. Вот что вам запомнил?
Я придумал себе свою классификацию. Далеко не всегда родственники рядом с нами живут, но президент точно никуда не денешься. 4 года, 8 лет мы должны жить с этим человеком. Поэтому я представил их себе в виде родственников. Вот тогда как-то легче с ними мириться. Ну, например, Картер, первый президент, который я застал, он был таким дядюшкой, симпатичным, немножко странным, который, в общем, живет на чердаке. Он очень обаятельный человек, но все-таки он с чердака. А вот Рейган был дедушкой нации. То есть он не был ни отцом, ни в коем случае. Дедушка, который все прощает нации, поэтому она его так и любит. И поэтому он такой был, как Дед Мороз. В общем, он, конечно, был дедом. А вот Джордж Буш старше, он был как раз отцом. Вот он был отцом нации. Он был такой суровый, правильный и, я бы сказал, пуританского склада человек. Хотя потом выяснилось, что он как сделал из себя Техаса, но на самом деле он, конечно, из Новой Англии. А на его смену пришел Клинтон. Но кем может быть Клинтон? Старший брат. Он был человеком из Аксенова. Он на саксофоне играл, знаете. И, конечно, мне это очень нравилось, потому что он сочился оптимизмом. И эти годы Клинтона, это были самые счастливые годы в Америке, потому что это были годы эйфории. Это были годы, когда кончилась холодная война, когда казалось, что все мы теперь вместе пойдем к светлому будущему. И, как вы помните, экономическое процветание Америки было беспрецедентным. Я прекрасно помню, как при Рейгане, да, все время говорили о дефиците, о том, какой-то кошмар, какой ужас, и как Америка разорится, как и сейчас. Что, в общем, катастрофа неминуемая. И вдруг вместо дефицита появился профицит. Вдруг стало денег больше, чем надо. И это вызвало страшную панику, потому что никто не знал, как поделить эти деньги. А Буш младший, это был такой блудный сын, знаете, у которого было довольно бурное прошлое, который исправился, стал глубоко верующим человеком. И в качестве такового вошел в американскую историю. Ему на смену пришел Обама. Но Обама был чужим. Что бы мы ни говорили, он был совсем другим человеком. И поэтому я бы сказал, что он как зять. Знаете, вот дочка вышла замуж. Какой есть, такой есть, но он совершенно из другой семьи. Ну, видите, дело в том, что Клинтон оказал большое влияние и на экономику, и на международное положение. Но я-то считаю, что Обама тоже оказал огромное влияние тем, что он не оказал влияния. Знаете, ведь мудрецы мудры не только тем, что они делают, но и тем, чего они не делают. Вот Буш начал войну в Ираке, а Обама не начал. Вот я считаю, что это гораздо важнее то, чего не сделал Обама. Но если говорить о нынешних выборах, о том, что будет завтра, то Хиллари Клинтон, мое представление вот этой семейной иерархии, она занимает место тещи. С ней все считаются, ее могут уважать, но любви ждать не следует.
Но это очень ученая теща. Человека с таким опытом, в общем, я давно не помню. Только Джордж Буш старший.
Да, 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 совершенно верно. Нет, никто же не спорит.
А Трамп?
Ну, знаете, я лучше говорить не буду, потому что вот жена моя, когда я ей сказал про эту свою теорию, и тоже сказала, а куда же Трампа деть? Она говорит, как куда? В семье не без урода. Скажите, а кто ваш самый нелюбимый президент из тех, кого вы знаете? Кто самый нелюбимый, самый любимый, да, из ваших президентов?
Скорее всего, я думаю, что младший Буш. Именно потому, что он обманщик.
Ну, он обманывался сам. Я абсолютно не верю в то, что Буш сознательно.
То есть, вы думаете,
обманул.
Тогда еще хуже. Тогда его что, его вице-президент Чейни плохому
научил? Я не знаю.
Совершенно ясно, что ЦРУ заставили натягивать доклады. В общем, ну, я воспринимаю это как обман.
Поэтому, а кто любимый президент?
Опять же, вот по стилю, конечно, Рейган. Он был душкой, его было очень приятно видеть по телевизору. Он ласково с нами говорил, и мы...
Не бронился.
Конечно, к концу у него там начались скандальчики, Иран-Контра и все такое. Но так, да, в этом смысле очень самый обаятельный. Да.
Скажите, а как вы представляете себе идеального президента?
А вот этот Джордж Буш старший. Потому что, во-первых, опыт. Во-вторых, неодягощенные идеологии. И главное чувство меры. Вот эта вот компания в районе залива, что-то надо было делать, потому что это была невиданная агрессия, но чтоб ты по-путинской, только еще в самый болевой нефтяной район.
Да, вы имеете в виду вторжение Ирака в Кувейт.
Да, он сумел сколотить, во-первых, реальную коалицию, а не фиктивную, и, во-вторых, одержать быструю победу и ровно там остановиться, где надо было остановиться.
То есть то, о чем я говорил, важно не что делает, а чего он не делает, а чего он сумел удержаться.
Он все-таки сделал, но, по крайней мере, он знал, где надо остановиться. Вот сын его, к сожалению, этого не знал.
Мы прожили уже большую часть жизни здесь, в Америке, и мы живем в демократическом обществе. Вот выборы являются как раз апофеозом этой демократии. Как вы думаете, чему нас научили американские выборы?
Они научили нас реализму. Потому что того кандидата, за которого ты хочешь голосовать, не существует. А если вдруг тебе покажется, что он есть, то будь уверен, что он сойдет на первом раунде. Ну, как сказал Бисмарк, политика — искусство возможного, а выборы – это выбор из возможного.
Знаете, а мне кажется, я очень горячо одобряю вашу точку зрения о реализме политики, но еще, может быть, важнее то, что выборы учат политике как таковой. Дело в том, что мы ведь в России к политике не привыкли, не приучены. Для нас политика была чем-то, чем занимаются только негодяи. И сама идея о том, что политика может быть вполне уважаемой частью общества, необходимой частью общества, и презрение к политике – это означает презрение к человеческой жизни, к тому, что можно построить нормальную страну, нормально в ней жить, по-моему, это было чрезвычайно важно. Для меня, во всяком случае, впервые я научился, если не любить, то уважать политику. И еще, пожалуй, я понял в Америке то, что политика – очень важна. Она не должна занимать слишком много места в жизни. Она не должна судить выше сапога. Пусть она будет на каком-то уровне. В Америке, в конце концов, наша личная, персональная жизнь очень мало зависит от того, кто будет президентом.
Постучите по дереву.
Ну, а теперь пора стихов.
Ну, вот это... Не могу сказать, что это прямо о выборах, так я не каждой кампании писал. Но о жизни в Америке, раз уж о ней пошло. Без оглавия. И еще к однокласснице супруги в Честер. Вспоминали подруг, думал, совсем засохну. Но разговор скоро выдохся, и весь вечер рубились в монополи по центу за сотню. Кассирша из аптеки стопотом носила из кухни твинкис и в чашке со Снупи кофе. Господи, до чего же была некрасива, глаза от жалости в бок, но мороз по коже. Потом вошел кот в развалку, в кошачьи двери. Дворняга, но хитрован с надменной статью. Какой-то была харизматической веры. Через полгода звонила. Звала на свадьбу. Посидели без танцев, болтали о разном. Пели гимны, нашарив соседские руки. Муж после семинарии с энтузиазмом. Вместе на курсы и миссия в Камеруне. Папаша, ввиду отсутствия сперва грустной, потом разжился, плеснул тайком, чтобы зависть не грызла, а про меня все знали, что русский. Знакомили с пастором, тепло улыбались. Пастор пылко поведал, как вся твердь и суша внемлет их молитве на пяти континентах. А мы подарили занавеску для душа с ангелами на музыкальных инструментах. По дороге домой купила торт готовый, радовалась до слез, мужа с руки кормила, пока я думал об этом Боге, который так и носит нас по всем Камерунам мира.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Гидон Кремер, лауреат Империали. 125 лет Лили Брик.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю.
Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский альманах. Гидон Кремер, лауреат Империали. 125 лет Лили Брик. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Я думаю, что мы начнем сегодняшний выпуск «Альманаха» с приятной новости. Наш земляк, ваш однокашник и лауреат нашей премии «Либерти» Гидон Кремер удостоился большой чести.
Он получил премию «Империали» японскую, которую называют Нобелевской премией в музыке иногда, потому что, ведь, как мы знаем, Нобелевскую премию в области музыки не присуждают. А это самое, пожалуй, что престижное и в денежном отношении самая солидная премия, которая действительно вручает, говорится, избранным из избранных.
Не и... только музыкантам, конечно, получают, да, художники, нет, архитекторы, кинематографисты. Да. В этот раз, например, из американцев Мартин Скорсезе получил эту премию. Да. Но для музыки действительно важнее премии нету, и сам Гидон Кремер сказал, что для него большая честь быть с такими коллегами.
Но не преминул заметить, кстати, что он первый скрипач вообще, который эту премию получил. Совершенно правильно, да. Он виолончелист Ростропович получил, Майя Плисецкая получила. И получили, что очень интересно, три композитора из Советского Союза, если так можно выразиться, или из постсоветского пространства, София Губайдулина, Арва Пярт и Валентин Сильвестров, творчество которых Гидон Кремер пропагандирует. Во многом слава этих композиторов получила вот такой толчок благодаря пропаганде Гидона Кремера. Вообще, Кремер, конечно, необычный музыкант.
Сколько вы его знаете?
В коротких штанишках еще мы познакомились, он был. Я, по-моему, наверное, тоже. Смешно то, что я являюсь автором первого печатного отзыва на Кремера. Мне тогда было, наверное, лет 14 или 15, и я какую-то заметку, будучи вундеркиндом в этой области, я отозвался на концерт, в котором выступал Кремер. Ну, там было несколько строчек, конечно, но это был точно первый отзыв о Кремере в скрипаче, который появился в печати. Это было в Латвии, в Риге. И с тех пор все время как-то наши пути пересекались. Он же ведь учился в Ленинграде. Жил там же, в интернате, где жил и я, он и его тогдашний как бы соперник Филипп Хершон, замечательный скрипач, к сожалению, очень рано, ему было 50 лет, ушедший из жизни. Они оба недолго в этом интернате пробыли.
Каким скрипачом был и каким скрипачом стал Гидон Кремер?
Он очень рано показал себя как своеобразную индивидуальность. Скажем, его звук самым красивым в мире скрипичным звуком не назовешь, Кремеровского. Но он прославился нетрадиционным скрипичным репертуаром, не исполнением концертов Чайковского там, или Брамса, или Бетховена, хотя он замечательно исполняет, по-своему, очень своеобразно. Он и ритмически это всегда интересно, и как он форму лепит, это всегда очень любопытно. Но все-таки главное в творчестве Кремера – это его неустанная пропаганда композиторов, которых он считает значительными, и которых он одного за другим действительно вот буквально за ручку выводил на мировую сцену, вот начиная с Пярта, начиная со Шнитке, начиная с Губайдулиной, Сильвестрова я сюда могу добавить, говоря только о наших отечественных авторах.
Потому что...
Артур Лурье, и, кстати, это интересно, в связи с Артуром Лурье, кажется, что все абсолютно, к чему прикасается Крамер, значит, становится популярным. Нет, вот с Артуром Лурье это у него не получилось. Он был единственным человеком, который начал пропагандировать к тому времени Артур Лурье. Мы все знаем, что он был близким другом Ахматова, он эмигрировал, он жил сначала во Франции, потом в Принстоне, в Соединенных Штатах. И он был первым вот таким протоминималистом, я бы сказал. Еще в 30-е годы он сделал такой переход от классицизма к такому очень своеобразному минимализму. И Крамер, он отказывается от выгодных ангажементов, если ему не дают играть того, что он хочет. От него всегда хотят везде, конечно, чтобы он играл бы то, что на Западе называют war horses. Это в дословный перевод военные лошадки. Это такие вот заезженные, привычные,
надежные
концерты. Вот того же Чайковского, Брамса, Бетховена, там, предположим, Моцарта. Это все, конечно, замечательная музыка, но Крамер всегда настаивает на том, что он предпочитает играть новую музыку, которую создают его друзья. И из-за этого, конечно же, терпит массу всяких неудобств, конфликтов и даже скандалов с менеджерами, с фестивалями. Время от времени он взрывается и дает интервью, где он осуждает какую-то вот очередной обуржуазившийся фестиваль.
Но Крамер вообще человек с общественной жилкой. Он, например, очень активно поддержал Ходорковского.
И сравнительно недавно он выступил в Москве с очень любопытным концертом, совместно с Чулпан Хаматовой, одной из самых популярных российских актрис, тоже известной своей благотворительной такой и общественной деятельностью, она много чем занимается основанным ею фондом по помощи детям с раковыми заболеваниями. И вот этот концерт совместный Крамера и Хаматовой тоже был благотворительным в пользу этого Хаматовского фонда, и на нем интересная программа. Значит, Хаматова читала стихи. Читала она стихи Марины Цветаевой, и это понятно, но она читала стихи Аспазии.
Вот тут мы должны остановиться и сказать еще об одной интересной черте Крамера. Он очень тесно связан с Ригой.
С латышской культурой.
Он давным-давно уехал из Риги, но он постоянно возвращается, и он тесно связан и с латышской культурой, и с Ригой самой. Он часто приезжает туда, выступает.
Ну, его ансамбль «Крамерата Балтика», который, он состоит как бы из музыкантов всех балтийских стран, и там и Эстония, и Литва представлены, но все-таки основу составляют музыканты из Латвии. И именно в Латвии как бы он является национальным героем.
Да, и мне кажется, что это такая новая черта нашей жизни, когда в России стали зажимать все гайки, то Рига становится культурным центром, в том числе и русской культуры, как это было до войны, когда рижский русский драматический театр был знаменитым, где в Риге выходила главная русская газета.
Замечательным актером Юровским.
Да, это был большой центр русской культуры, и мне кажется, что сейчас возвращаются эти времена. Что же касается Аспазии, то мы-то с вами знаем, кто такая Аспазия, но боюсь, что далеко не все наши слушатели знают, кто это.
Боюсь,
это...
что никто из наших слушателей не знает.
Но если они были в Риге, то они знают, что два самых красивых бульвара в Риге называются бульвар Раниса и бульвар Аспазии. Раниса и Аспазия – это муж и жена, национальные латышские поэты, которые прославили латышский язык, и их любовь, она была настолько значительной, что переписка Раниса и Аспазии охраняется ЮНЕСКО. Они послали друг другу 2500 писем. Эти письма сохранились, они считаются сокровищами любовной лирики. Аспазия была... Она взяла такой псевдоним в честь знаменитой любовницы Перикла, ни больше, ни меньше. Аспазия прославилась раньше, чем Ранис, и она поставила пьесу очень знаменитую, ставшую мгновенно такой жемчужиной латвийского театра, и Ранис ухаживал за ней и стеснялся ей показывать свои стихи. Так или иначе, они прожили долгую совместную жизнь, и они жили в том числе и в Дзинтере. Я почему хорошо знаю, потому что там была дача Академии наук, где жил я мальчиком. И когда я недавно приехал в Ригу, я видел, что дом Раниса и Аспазии, он теперь распространился, и та дача, где жили мы, там теперь тоже музей. Так что та веранда, на которой я спал, теперь уже это принадлежит тоже Ранису и Аспазии. Аспазия была замечательная поэтесса, и сейчас как раз много переводят ее стихов. Для того, чтобы дать представление о ее творчестве, я прочту одно небольшое стихотворение. «Гордости лед» называется оно. «Поведаешь ветру, он тайну схоронит, тебя приголубит, утешит, укроет, слезами зальешься, пусть видят лишь росы, а ты улыбнешься в ответ на вопросы, доверишься людям, никто не поможет, а их пересуды лишь горе умножат, пусть жгучие боли невыносимы, но стоны твои остаются немыми, пусть слово твое и сладко, как мед, но сердцем владеет лишь гордости лед». Что-то Ахматовское есть здесь?
Да, конечно же. Но видите, тень Ахматова витает, я думаю, над всей женской поэзией 20 века.
И мы особенно 20-е годы, когда писались эти стихи.
Да, мы поговорим еще об этом обязательно, об Ахматовой как ведущей фигуре женской поэзии мировой 20 века, обязательно. А сейчас я хочу показать пьесу латышского композитора Георга Пелетиса. Его произведения входили в программу, вот, в которой выступала Чулпан Хаматова, в этом концерте в Москве. И замечательный автор, минималист. И сочинение называется «Прогулка с другом». Имеется в виду друг Пелетиса Владимир Мартынов. Пелетис приезжал к нему в Москву, они много гуляли, разговаривали. И это прелестная пьеса, которая действительно, мне кажется, хорошо описывает вот эту атмосферу дружеской прогулки. «Прогулка с другом» в исполнении Кремера и его ансамбля «Кремерата Балтика».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Саш, я хотел бы сегодня обсудить один для меня очень важный юбилей. Исполнилось 125 лет со дня рождения Лили Юрьевны Берик, с которой мне посчастливилось быть знакомым. Она родилась в 1891 и покончила жизнь самоубийством в 1978 году, ей было 86 лет. А я перед своим отъездом в Америку, в Нью-Йорк, довольно много времени с ней проводил, общался, приходил к ней в гости. И, естественно, что у меня есть свое мнение о Лили Берик, и оно сразу я скажу. Я очень высоко оцениваю эту женщину. И просто как собеседника, человека, который обладал, мне кажется, невероятным обаянием. То есть, вот когда я читаю воспоминания о Лили Берик, поскольку я с ней разговаривал, я могу сказать, да, ее обаянию сопротивляться было невозможно. Но тут же я хочу добавить, что поскольку вот сейчас я знаком с реакциями и мнениями многочисленных моих так называемых френдов и последователей на Фейсбуке, то каждый раз, когда я ставлю какой-то пост, связанный с Лили Берик, мнения и комментарии бывают весьма и весьма недоброжелательными и даже просто открыто враждебными.
Отчасти это связано с тем, что ее обвиняют в сотрудничестве с органами. Известно, что эпиграмму написал Сергей Есенин такую: «Вы думаете, здесь живет Брик, исследователь языка, здесь живет Шпик, исследователь ЧК», имея в виду мужа Лили Брик, Осипа Брика.
Это очень болезненный вопрос, и разговаривать сейчас и обсуждать его мы могли, наверное, не один час, и, может быть, даже не один день. И это действительно одна из болезненных тем, когда разговор касается истории советской культуры. Потому что всякого рода организации, как бы они там ни назывались, ЧК, НКВД, КГБ и так далее, они всегда занимали огромное место в жизни страны. Щупальца их расходились чрезвычайно широко. И я в связи с этим всегда вспоминаю этот известный афоризм Довлатова,
который часто тоже сейчас цитирует, что ну вот вы все говорите «Сталин и Сталин», а кто написал 4 миллиона доносов? Институт сексотства, он был таким обязательным, условно говоря, фоном в жизни Советского Союза, и пока не раскрыты до конца архивы с этим связаны, а боюсь, что они не будут раскрыты до конца еще очень и очень долго, объективно судить и объективно обсуждать эту проблему очень затруднительно, потому что то, что мы знаем о Лили Брик, скажем, в этой связи, это все основано на каких-то слухах, которые могут быть обоснованными, могут быть и необоснованными. Вот совсем недавно, вот буквально, может быть, несколько недель тому назад, были опубликованы в журнале «Огонек» материалы из архива ФБР, связанные с посещениями Соединенных Штатов Шостаковичем. И из этих документов яствует, что ФБР следило за Шостаковичем на протяжении нескольких десятков лет. От одного там приезда до другого он находился как бы в числе людей, сведения о которых собирались. Здесь такого рода вот материалы появляются довольно часто, и это связано с тем, что архивы ФБР с определенного времени доступны исследователям. Этого, к сожалению, нельзя сказать об архивах органов госбезопасности в Советском Союзе, и это делает объективное расследование всей этой проблемы практически невозможным.
Зато образ Лили Брик остался для нас в стихах Маяковского. И Дмитрий Быков в своей книге Маяковского написал, что Лили Брик – это продукт воображения Маяковского. Это он ее вылепил, такой, как мы ее знаем. И действительно, стихи о Лили Брик, стихи, посвященные Лили Брик, несомненно, лучшая часть наследия Маяковского. Например, стихотворение «Лилечка», которое многие считают лучшей любовной лирикой Маяковского, и Крапчиевский, автор очень интересной книги о Маяковском.
Негативная.
И вот именно поэтому она и интересно, потому что он сказал, что в этом стихотворении он ближе всего к себе. То есть он самый настоящий. Помните, как она начинается? «Дом табачный воздух выил, комната, глава в крученоховском аде. Вспомни, за этим окном впервые руки твои исступленно гладил. Сегодня сидишь, вот сердце в железе. День еще выгонишь, может быть, изругав. В мутной передней долго не влезет сломанная дрожью рука в рукав». Стихи замечательные, и интересно, что в Японии одна из японских газет откликнулась на смерть, на кончину Лили Брик такими словами: «Если эта женщина вызывала к себе такую любовь, ненависть и зависть, она не зря прожила свою жизнь».
Вот в том-то и дело. Почему-то претензии к Лили Брик, вот вы говорите, из-за того, что она сотрудничала с органами. Да нет. Если я скажу, что это зависть к человеку, который прожил такую необыкновенную жизнь и был объектом поклонения, отнюдь не только Маяковского. Очень многих выдающихся людей ее времени, зависть — это может быть слишком такое прямолинейное грубое слово. Это может быть более сложная эмоция. Но в этой эмоции зависть играет существенную роль. Каждая женщина, нет такой женщины, с которой я был бы знаком, которая бы не хотела оказаться на месте Лили Брик.
Любопытно, что вкус ее был совершенно потрясающим. Она безошибочно выбирала лучших из лучших. Каких художников она знала? Шагал, Сарьян, Пикассо, Леже. И со всеми с ними она переписывалась, она признавала их талант, когда еще не признавали их талант другие.
А что касается поэтов, первое, что мне там приходит, скажу, самые разные имена. Соснора. Она была первой его защитником.
Вознесенский.
Вознесенский. Наконец, в области музыки она была ярой пропагандисткой творчество Щедрина, когда Щедрин совсем еще не был знаменитым композитором.
Любопытно, что именно она познакомила Щедрина с Майей Плисецкой, так ведь?
Да, конечно же, она знала и Майю, и Щедрина, и сказала им как-то, ну, хватит вам тут болтаться зря, надо вам пожениться, всем будет хорошо, и вам будет хорошо, и родине будет хорошо. И она угадала. Щедрин и Плисецкая составили, наверное, одну из самых, может быть, самую знаменитую творческую пару, да, творческую пару вообще 20 века, уж точно в России. Действительно, счастливо они прожили долгую-долгую счастливую жизнь. Они действительно не ссорились. Можно говорить отдельно и написать отдельную книгу об их творческом содружестве, о том, как Плисецкая танцевала в балетах Щедрина, ведь и познакомились они потому, что она танцевала в первом балете Щедрина «Конёк-горбунок». Щедрин пришел на репетиции, увлекся ею необычайно, и все это был. Роман закрутился, что называется. Но ведь потом он писал специально уже один за другим балеты для Плисецкой. И, скажем, о Щедрине, вот когда я жил еще в Москве, недоброжелатели говорили: ну да, вот он появляется на сцене Большого театра, его балеты появляются на сцене Большого театра один за другим благодаря Плисецкой. Наоборот, он своими балетами продлил Майе Плисецкой ее творческую жизнь, потому что он давал ей балеты эти тогда, когда она уже, предположим, какие-то партии традиционного репертуара танцевать или не могла, или не хотела, а тут она блистательно самовыражалась в балетах Щедрина. Но это как бы творческая линия, но чисто по-человечески. Наблюдать их вместе – это было наслаждение. И мне посчастливилось быть в хороших, теплых отношениях и с Майей Михайловной, и с Родионом Константиновичем. И много-много часов мы провели в телефонных разговорах, когда Майя Михайловна еще была жива, она и Щедрин, они звонили мне в Нью-Йорк из Мюнхена, где они провели последние годы, и мы подолгу-подолгу обсуждали все на свете. С Щедриным наша беседа продолжается и сейчас, после смерти Майи Михайловны. Она не дожила немного до 90-летия своего. Кстати, к ее очередному дню рождения будет поставлен памятник в Москве. Щедрин там будет, и это будет, конечно же, достойная оказия. И Щедрин недавно мне звонил из Мюнхена и рассказал об одной очень любопытной истории. Он сказал: я вам сейчас расскажу пти-истуар, маленькую историю. Майя переписывалась со своей близкой подругой. Переписка эта началась где-то еще в 40-е годы и окончилась в 58-м году, когда Майя вышла замуж за Щедрина. И вот последнее письмо. И эту переписку недавно прислали Щедрину.
Такое бывает, когда неожиданно всплывают архивные документы.
Да. Общая знакомая переслала Щедрину, она хранилась у нее, эти письма Плисецкой. И Щедрин мне сказал, что там была вот в этом последнем письме моя фраза такая: «Я вышла замуж за Щедрина, и это самый лучший человек на свете».
Приятно прочитать такое письмо.
Спустя сколько лет? Это было написано в 58-м году.
Соломон, Лилю Брик называли музой русского авангарда. Скажите, когда вы с ней разговаривали, она уже была пожилой женщиной, что было самое интересное в этих разговорах?
Самое интересное было ее умение слушать. Фантастическое. Я никогда не встречал больше женщины, которая бы так умела бы слушать. И я думаю, что это играло колоссальную роль в ее отношениях с, вот, со всеми этими творческими фигурами. То есть, когда ты с ней разговаривал, у тебя было полное ощущение, что более важного вот человека в жизни Лили Брик, чем ты, сидящий перед ней ее вот собеседник, нету. Она буквально впитывала в себя. Все ее реплики были направлены на поддержание вот этого разговора и на то, чтобы: да, вот это вам понравилось, а почему? А что вам там? А мне вот так, вот так-то, а вот этот вот как вам нравится? И так далее, и так далее. И ты оказывался вдруг вот таким вот, на удивление себе, ты оказывался интересным собеседником, да? Это, ну, этому очарованию сопротивляться было совершенно невозможно. И когда она говорила, то, что она говорила, это всегда тоже было необыкновенно интересно, потому что она никогда не повторяла каких-то вот таких заезженных трафаретных фраз. Все, что она говорила, открывало вот тему, сюжет, личность с какой-то необычной стороны. Ну, то, что она рассказывала, скажем, о Маяковском, то, что она говорила о самоубийстве Маяковского, она говорила: ну вот, связывая там самоубийство Маяковского со мной, это все. Она говорит: это все ерунда. Это был человек, который был склонен к этому с молодых лет. Конечно, понятно, что ей хотелось как бы отбить эти обвинения. И обвинения, я считаю, неоправданные. И правильно, ее версия о том, что Маяковский был ипохондрик, склонный вот к таким депрессиям, и попытки самоубийства он предпринимал не раз и не два в своей жизни.
И писал о них постоянно.
Да, и не верить ей невозможно. Но ведь об этом ведь не говорили тогда ни Быковской биографии Маяковского, ни вообще какой бы то ни было элективной биографии Маяковского не было.
Как вы относитесь к образу Лили Брик в книге Быкова о Маяковском?
Вы знаете, да, это отдельный разговор, и мы обязательно поговорим об этом, может быть, специально посвятим какую-то из наших бесед.
Но вы ее обсуждение. Узнали по этой книге?
И да, и нет. Вопрос сложный, отложим его. А Я хочу сказать, что для меня Лилия Берик, ну, помимо разговоров с ней, писем от нее, между прочим, тоже вот, она единственная, может быть, которая не, совершенно не боялась, ну, если не считать моего отца или мать Марианны, моей жены, они продолжали с нами переписываться. Но так все же сразу замолчали, испугались.
Когда вы уехали,
когда, да? Мы приехали, да, сюда, в Нью-Йорк. Лилия Берик писала письма, совершенно, ничего этого не боясь. И вот это ощущение бесстрашия, на самом деле, в ней всегда было очень сильно. Далеко не всегда она была как бы в фаворе в Москве.
Ее всячески пытались выжить из жизни Маяковского.
Да, Маяковского пытались обезвредить, если угодно.
Хороший вывести, да. Маяковскому понравилось.
Вывести Лилию Берик вообще. И делалось это на самом высоком уровне. Это журнал «Огонек» печатал какие-то разоблачительные статьи на эту тему и так далее. Тогда еще в советское время. Ничего этого не удалось. Лилия Берик, конечно же, осталась главной женщина, я знаю, ей пытались противопоставить Татьяну Яковлеву. Татьяна Яковлева никакого, я думаю, с которой я тоже был здесь знаком, была, безусловно, очень значительной фигурой и по-своему выдающейся, но все-таки рядом с Лилией Берик она, мне кажется, бледнела.
Соломон, а у вас не осталось записи разговора с Лилией Берик?
Да, у меня есть запись интервью с ней. И я его даже в свое время опубликовал, по-моему, в литературной газете. И если вот буду собирать книжечку таких избранных своих интервью, обязательно его туда включу. А проиллюстрируем музыкальным фрагментом, я думаю, мы тем, который связывает Майю Плисецкую и Родиона Щедрина, так же, как Лилия Берик связала их в жизни. Это фрагмент из «Кармен Сюиты» Родиона Щедрина, звездой, в которой выступила Майя Плисецкая.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
anything but myself. I don't believe in anything but myself. But then you opened up a door, you opened up a door. Now I start to believe in something else. But how do I know if I'll make it through? And how do I know where's the proof in you? And all it owes is a soldier knows the battle with the heart is indeed so won. And all it owes is a soldier knows the battle with the heart is indeed so won. But it can be won. But it can be won. I sit in the back room.